Ну что же, 13 часов уже в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы смотрите канал «Ищем выход», который делают журналисты «Эхо Петербурга». И вы можете смотреть нас не только в Ютубе, но также и слушать нас с помощью приложения «Эхо». Заходите на сайт echoonline.fm и, собственно, там находите ссылку, если я правильно, конечно, назвал этот сайт. Но если что, какое-то время у нас будет в чате эта ссылка. Я прошу, во всяком случае, наших модераторов это сделать. Уже приветствую Сапсана, который к нам присоединился. И с большим удовольствием приветствую научного руководителя Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге Дмитрия Травина. Дмитрий Акильевич, здравствуйте.
Добрый день.
У нас редкое явление, мы сегодня работаем в прямом эфире, и, соответственно, конечно, вы свои вопросы можете писать нам в чат, я на них буду обращать внимание. А поводом к разговору стало то, что буквально накануне, да, отмечалось, вспоминали 50-летие переворота в Чили, когда к власти пришел генерал Пиночет. Мы немного, конечно, про это поговорим, я имею в виду непосредственно про него самого. Вот. Хотя у нас есть для этого целая программа, уже была выпущена, ссылку мы тоже обязательно повесим на нее. И здесь мы задали тему, как возможен ли вообще был Пиночет в России, кто поддерживал эту идею, кто был против. Но если мы говорим про это, первый мой вопрос просто такой, да, когда мы говорим о Пиночете в этом контексте, мы больше что имеем в виду, экономику или политику?
Конечно, имелось в виду экономика. Когда в России говорили о том, что нам нужен Пиночет, имелось в виду следующее, что не какой-то там вообще диктатор, у нас диктаторов не любили, а имелся в виду диктатор, который сделает разумные экономические реформы без ограничителей, которые возникают из-за популистских требований разных политических сил. Ну вот... Где бы нам взять такого диктатора, который бы провел жесткие либеральные реформы в короткий срок и обеспечил переход к экономическому росту? Вот обычно такого рода рассуждения у нас по поводу Пиночета бывали.
У меня, правда, к вам небольшое такое уточнение. Это как же у нас диктаторов-то не любили? А какой высокий рейтинг до сих пор есть у Сталина?
Вообще-то в тот момент, когда у нас начали обсуждать, возможен ли в России Пиночет, у Сталина был очень невысокий рейтинг. Речь ведь идет о конце 80-х, начале 90-х, ну, может, середине 90-х годов, когда застопорились те реформы, которые начал Гайдар, и стали обсуждать, а вот чего нам, собственно, не хватает. Тогда популярность Сталина была невелика. Это, кстати, еще один миф, что в России так всегда любили Сталина. На этот счет было больше разговоров. Был период в России, когда пошли разоблачительные тексты, передачи о сталинизме. Это в перестройку еще началось. И популярность Сталина была очень невелика. Точнее, была категория людей, которые любили Сталина, но это... Обычно в основном были не интеллектуалы, это были люди, которые мало хотели знать об истории, ничего толком не знали, просто у них был тезис, что вот победили в войне и все такое. Феномен популярности Сталина – это явление последних десятилетий, это связано с путинской эпохой, с тем, что происходит сейчас у нас в России.
Да, тогда, если можно, я все равно для тех, кто, может быть, нас сейчас смотрит и еще не видел предыдущую программу про Пиночета, значит, да, кстати, благодарю Сапсана, который как раз сейчас ссылку и повесил у нас в чат, где можно нас слушать, echofm.online. Так вот, если для тех, кто еще не смотрел эту программу, я сейчас вспоминаю, конечно, эту фразу про, точнее, частушку. Кто-то там гневно осуждал генерала Пиночета. Так вот, значит, а что ж такого хорошего и плохого было в нем?
Это довольно интересная фигура для России, ну, конечно, не только для России, и значение Пиночета, казалось бы, незначительного латиноамериканского диктатора, который правил даже не в самой большой стране, не в Бразилии, не в Аргентине, не в Мексике, а в Чили, значение для Советского Союза и России было очень большое. Дело в том, что когда произошел этот переворот 50 лет назад, 11 сентября 1973 года, у нас в Советском Союзе довольно много говорилось о Пиночете, и этот пример подавался как пример фашистского переворота. Что вот наша страна победила фашизм, но в мире фашисты не утихают, не исчезают из политики. Вот вам пример: в Чили произошел переворот фашистского типа. Такого рода советская пропаганда была связана с тем, что, во-первых, в Чили была довольно сильная коммунистическая партия, ориентировавшаяся на Советский Союз во главе с таким Луисом Карвалланом, и вот про него частушка действительно тогда была.
Поменяли хулигана
Луиса Карвалана. Да, это связано было с тем, что Владимира Буковского, советского диссидента, поменяли на Луиса Карвалана. Карвалан приехал к нам, а Буковский из советской тюрьмы отправился на свободу. Вот, значит, сильная коммунистическая партия была. А самое главное, что чилийский президент в тот момент, Сальвадор Альенде, был человеком левой ориентации, не коммунистом, но готовым проводить очень серьезные леворадикальные реформы в Чили. И Советский Союз полагал, что Чили может стать одной из латиноамериканских стран социалистической ориентации. Тогда шла активная борьба по всему миру между Советским Союзом и Соединенными Штатами за то, какая из великих держав привлечет к себе побольше маленьких стран, готовых идти вслед за ними, то ли по капиталистическому, то ли по социалистическому пути. И на Чили были большие надежды. В Латинской Америке была Куба просоветская, а больше, в общем, таких явных просоветских режимов не было, и очень надеялись на Чили. И вот такое разочарование. Вдруг переворот и ориентация на Соединенные Штаты у нового руководства, а не на Советский Союз. Так что пропаганды было очень много антипиночетовской. И советские левые круги тогда очень нехорошо относились к Пиночету. Считалось в левых кругах, то есть на левые круги эта пропаганда очень хорошо работала, и даже молодые люди левой ориентации считали, что вот Пиночет – это самый ужас, вот там в Советском Союзе нам, может быть, многое не нравится, но Пиночет – это вот просто исчадие ада. И поскольку эта фигура была известной, то в какой-то момент, конец 80-х, начало 90-х годов, произошел пересмотр взглядов на Пиночета. Появилась информация о том, что реально происходило в Чили в этот момент после пиночетовского переворота. Ну, с одной стороны, конечно, не опровергалась информация о том, что это был беззаконный государственный переворот, с жертвами, немало людей погибло или было арестовано при пиночетовском режиме. Но когда такого рода рассуждения шли на фоне разоблачения сталинского режима, а у нас практически одновременно в конце 80-х, начале 90-х годов много писалось о сталинизме и одновременно размышляли о пиночетовском режиме, то, конечно, было видно, что при пиночетовском режиме пострадали тысячи людей, даже не десятки тысяч, а тысячи, что, конечно, много, но все-таки не десятки, не сотни. А при сталинизме пострадали миллионы. И на этом фоне пиночетовский режим как бы начинал выглядеть, ну, нехорошим, но не таким уж зловещим, как сталинский режим, ну и некоторые другие тоталитарные режимы 20 века, о которых писалось довольно много. И потом, когда наши экономические реформы стали притормаживать, стали все больше говорить о том, что Пиночет, конечно, не демократ, не хороший диктатор, но вообще-то он провел экономические реформы, после которых Чили стала самой экономически развитой страной Латинской Америки. Именно Чили. В Аргентине, в Мексике продолжались проблемы, в Бразилии продолжались проблемы. А если судить по воловому продукту на душу населения, то в Чили начался экономический рост после пиночетовских реформ, и потом постепенно и благосостояние стало возрастать. В какой-то момент стали говорить, что Чили после того, как Пиночет провел референдум, проиграл его и добровольно отказался от власти, Чили стали устойчивой демократией. Это действительно так. Скажем, в каких-то странах, где было много социалистических идей, типа Венесуэлы, до сих пор уровень жизни низкий и демократией не пахнет. А после пиночетовского переворота в Чили как раз дело двинулось и к экономическому развитию, и к стабильной демократии. Вот поэтому так много стали говорить у нас в стране о Пиночете, и, ну, наверное, где-то еще в начале нулевых годов при путинском режиме стали об этом много говорили, но сейчас, конечно, значительно меньше уже. Сменились поколения, просто люди, молодые люди не очень в курсе, почему какой-то латиноамериканский генерал так был важен для нашей страны.
Да, здесь небольшое уточнение от Каталома, точнее вопрос пришел, он спрашивает, пользователь по нику, с ником Каталом, экономически развитых, это какой товар на рынке мира из Чили был нужен всем?
Ну, во-первых, даже у нас в России пользовались большой популярностью чилийские вина. Я думаю, многие наши зрители хотя бы иногда пробовали. Это были очень качественные вина и менее дорогие, чем сопоставимые по качеству вина французские, итальянские или калифорнийские. Это для примера просто. Ну, потом есть менее важные, менее известные для нас вопросы, но более важные для экономики. Различные полезные ископаемые чилийские пользовались на мировом рынке большим спросом. А самое-то главное, ведь когда мы говорим о устойчивом развитии экономики, не то, что страна что-то экспортирует. Экспорт – важная вещь, но не обязательно. В Чили появилась стабильная, устойчивая экономика, которая работала в интересах самих чилийцев. До пиночетовского переворота там была высокая инфляция, бегство капитала. То есть там были неблагоприятные условия для развития экономики. Они возникли при режиме Сальватора Альенде, как раз потому, что Сальватор Альенде был человеком левой ориентации и некоторые важные экономические законы предпочитал не соблюдать. Вот при Пиночете в этом смысле произошли позитивные изменения, хотя не сразу, не быстро, с некоторыми откатами назад, но происходили.
Здесь еще Ефим Рабинович из Лисьего Носа как раз добавляет, что во всем мире есть чилийские медь и селитра. Вы сказали про полезные ископаемые. Да. Так, я призываю наших зрителей поставить лайки. Это важно для продвижения нашей трансляции. Пожалуйста, сделайте это. Тем более, что зрителей уже достаточно, а лайков не так много. Так что сделайте это. И мы плавно переходим, собственно, к самой непосредственной теме нашего разговора. А кто все-таки хотел Пиночета в России?
На этот счет существуют различные мифы. Собственно, вот это, мне кажется, очень важный вопрос для нашего сегодняшнего разговора. Есть такой миф, что Егор Гайдар и другие реформаторы из этой команды хотели Пиночета для того, чтобы провести свои реформы без всяких ограничений. Это не так. И у Гайдара, и у некоторых других реформаторов были совершенно однозначные высказывания о том, что вероятность получить просвещенного диктатора в России, вот какого-то генерала, который бы поощрял именно либеральные реформы. Вот вероятность этого крайне мала. И Гайдар никогда не делал в своей политической работе ставку на какого-то авторитарного лидера. История гайдаровских реформ ведь выглядит следующим образом. Сначала Гайдар политикой не занимался, его Ельцин привлек в тот момент, когда Гайдар еще не был политиком, просто возглавлял научный институт. Его Ельцин привлек для того, чтобы сделать экономические реформы при ельцинском политическом режиме, который был демократическим, но, конечно, с определенными авторитарными наклонностями Ельцина. По крайней мере, до октября 1993 года, когда в Москве возникли бои между сторонниками Ельцина и сторонниками Хасбулатова и Рудского, до этого момента ельцинский режим, собственно, демократизм ельцинского режима никем не оспаривался. Ельцин убедительно победил на выборах президента России в 1991 году. И именно в этот момент были проведены гайдаровские реформы. В политику Гайдар ушел уже после своей отставки, после того, как Ельцин с ним предпочел расстаться. И тогда, в 1993 году, Гайдар создал свое политическое движение, тогда это еще не партия называлась, а движение, участвовал в выборах 1993 года, получил очень хороший результат, больше всего мест в Государственной Думе тогда было именно у гайдаровского выбора России, и никакой ставки на пиночетов условных Гайдар тогда не делал. То есть Гайдар пытался сделать так, чтобы его движение пришло к власти демократическим путем. Ну, как известно, это не удалось. На следующих выборах 1995 года Гайдар просто провалился со своей политической партией и фактически с того момента из политики ушел. И после того, как ушел из политики, он также никаких попыток делать ставку на каких-нибудь генералов не предпринимал. Наоборот, были у него заявления как раз о маловероятности того, что в России появится Пиночет, который способен провести либеральные экономические реформы. Но даже в кругах либералов, конечно, были люди, которые хотели таких максималистских результатов. Экономические реформы Гайдара многим не нравились. Считалось, что Гайдар сделал очень мало. На самом деле, с моей точки зрения, если вообще в нашей стране что-то позитивное произошло за последние 30 лет, то это были как раз реформы Гайдара. Все остальные начинания провалились по всем позициям. В плане демократизации, в плане там, либерализации внешних связей. В общем, только экономические реформы Гайдара оставили некий результат в виде, пусть плохо работающей, но все-таки рыночной экономики. Но даже в либеральных, либертарианских кругах это многим не нравится. Считалось, что надо достичь сразу очень больших результатов. И вот тогда начались в этих кругах разговоры о том, что, может быть, какой-нибудь авторитарный лидер сможет жесткой рукой провести более серьезные преобразования. Были некоторые надежды на генерала Лебедя, но они быстро сошли на нет, потому что Лебедь совсем другим занялся, не экономическими реформами. Ну и потом постепенно, по мере смены поколений, всякие воспоминания о пиночетовских реформах стали пропадать.
Угу. Так, хорошо. А кто тогда, хотел спросить, а кто же тогда не хотел Пиночета? Ну, в принципе, и так понятно. Но, с другой стороны, возможно ли было в России применять те же самые методики, которые были использованы, или нет, на ваш взгляд, в Чили?
Если говорить именно об экономике в узком смысле, очень узком смысле,
да, мы говорим про экономику сейчас,
да, методах, то здесь существует, в общем, довольно стандартный набор рецептов, который мало зависит от того, в какой стране эти рецепты реализуются. Большой или маленькой, латиноамериканской или восточноевропейской. И в этом смысле, скажем, экономические реформы, которые проводились в странах Центральной и Восточной Европы, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, там, Эстония, Латвия, они, в общем, шли примерно по одинаковому сценарию. Если говорить об экономике, то это примерно как законы физики или химии. Они не могут быть разными в разных странах. У нас есть, конечно, любители сегодня изобретать какую-то чисто русскую физику, но на этом пути вряд ли будут получены какие-то позитивные результаты.
Ну, смотрите, историю уже разобрели, кто-то у нас там в языкознании знает толк, как мы все знаем, теперь физику можно будет. Какая разница?
Да, вот на самом деле в экономике законы стандартны, грубо говоря. Если вы печатаете много денег, это обернется либо инфляцией, либо какими-то другими нехорошими последствиями на финансовых рынках. Там уже от ряда обстоятельств зависит, будет ли сразу высокая инфляция или постепенно, или, скажем, у вас возникнут какие-то финансовые пузыри, которые рухнут без инфляции, как бывало в Соединенных Штатах. Но, в общем, последствия всюду примерно одинаковые. То же самое касается собственности. В целом частная собственность работает лучше государственной. Если вы производите массированную национализацию, у вас будут проблемы. Если массированная приватизация, то при прочих равных условиях экономика будет лучше работать. Вот. И в этом смысле, конечно, тот опыт, который показали пиночетовские реформы, был очень полезен. Дело в том, что к моменту пиночетовского переворота, к началу 70-х годов, среди экономистов были очень популярны превратно понятые кейнсианские идеи. Это по имени Джона Мейнарда Кейнса, английского экономиста, который рекомендовал активное государственное вмешательство в экономику. Сам Кейнс был очень мудрым человеком, и он никакой авантюризм в экономике не поддерживал. Но после него такие вот посткейнсианцы или вульгарные кейнсианцы иногда интерпретировали идеи этого английского экономиста в том ключе, что можно наделать как можно больше денег или ввести высокие налоги, отнимая деньги у одной части населения и передавая другой. И вот эти деньги создадут в экономике спрос, а если возникнет спрос, то в ответ на это возникнет и предложение, и экономика таким образом будет расти. Опыт чилийский при Сальваторе Альенде показал, что это так не работает. Если у вас с помощью вот таких вот нехороших денег, либо напечатанных, либо отнятых в виде высоких налогов, возникает большой спрос, то предложение не откликается на этот спрос. Наоборот, капиталы в этот момент из страны могут убегать, потому что они чувствуют себя незащищенными от высоких налогов и от профсоюзного движения, которое будет требовать высоких зарплат. Когда произошел пиночетовский переворот, Пиночет через некоторое время, не сразу, но через некоторое время, пригласил для проведения экономических реформ так называемых чикагских мальчиков. Это были чилийские молодые экономисты, учившиеся в США в Чикагском университете и придерживавшиеся довольно взглядов, которые существенно отличались от господствовавших тогда в экономическом мире взглядов. В основном это были взгляды либеральные. И вот эти реформы чикагской ориентации привели к довольно хорошим результатам. Не сразу, там было пару срывов. То есть это были не идеальные реформы. Но реформы, которые медленно, но верно, все-таки привели к позитивным результатам. Вот. Что касается отличий разных стран, то эти отличия возникают не в экономике. Да. Эти отличия возникают в... И вот эти отличия изучает та наука, которой я занимаюсь в последнее время, историческая социология. Эти отличия связаны с тем, как то или иное общество может воспринять те или иные реформы. Примет их или отвергнет. Обернутся ли эти реформы революцией или без революции дело перейдет к экономическому росту. Вот это зависит от массы разных обстоятельств. И в этом смысле, конечно, условия в Чили и в Чили 1973 года и в России 1992 года были, конечно, очень разными. Так же, как очень разными были условия в России и в Польше начала 90-х годов. Даже между Польшей и Венгрией в начале 90-х годов были огромные различия. И это же, кстати, говорит нам о том, что в России невозможно были китайские реформы, потому что отличие между Китаем и Россией было намного больше, чем между Россией и Польшей, Россией и Чили, вот такого рода странами. Но здесь надо понимать, что когда мы видим, что между различными странами существуют большие социальные различия, это не значит, что можно как-то изнасиловать экономику и подогнать экономические законы под те социальные условия, которые есть в той или иной стране. Если страна в социальном плане плохо готова к реформам, это не значит, что надо придумать другие экономические реформы для этой страны. Как правило, дело оборачивается просто тем, что те же самые экономические реформы, которые хорошо срабатывали в других странах, будут работать в нашей стране, но несколько хуже. В той стране, где экономические реформы хорошо воспринимаются обществом, можно добиться высокого экономического роста и быстро повысить благосостояние, и потом перейти к демократии. А в тех странах, где общество плохо воспринимает экономические реформы, где, скажем, возникает много групп, которые сопротивляются этим реформам, и эти группы достигают там многомиллионной численности, в этой ситуации какие-то экономические реформы пройдут, те, которые будут восприняты все-таки большинством позитивно, а другие будут отвергнуты. Вот эту картину мы и видим в пореформенной России на протяжении последних 30 лет. Рынок сработал. Да, у нас сегодня в магазинах можно купить практически все, что вы хотите. Но все попытки реформаторов провести экономические реформы за пределами производственного сектора, ну, скажем так, они рушились. У нас не реформировано здравоохранение, образование, пенсионная система. В военном деле только вот сейчас в условиях специальной военной операции происходит реальный переход на контрактную армию, хотя о необходимости контрактной армии говорилось давно, вне всякой связи с войнами. Собственно, контрактная армия – это элемент нормальной рыночной экономики, даже если мы ни с кем не хотим воевать. И все время нам говорили, ну, нету денег на контрактную армию, но бедная страна, денег нет. Вот сейчас они находятся. Вот, а там, где жареный петух не клюнул, в области, скажем, пенсионной реформы или здравоохранения, там и сейчас особых перемен нету. То есть все экономические реформы были остановлены, некоторые даже отмотаны назад, скажем, во внешнеэкономических связях ситуация сегодня гораздо хуже, чем была в 90-е годы.
Вот. Я здесь, правда, добавлю, что у меня ощущение, что жареный петух в случае с контрактной армией, с вашим примером, он сам себя клюет. Это так, это я от себя добавлю.
Да, да. Вот, то есть Россия из всех экономических реформ, которые могли предложить реформаторы-рыночники, приняла, ну, там, 10-15%, грубо говоря, хотя в процентах очень трудно сравнивать такого рода вещи. И дальнейшие реформы возможны только в ситуации, когда значительная часть общества осознает необходимость продвижения в этом плане вперед. Ну, я думаю, что эти перемены не за горами, но они уже будут в другой политической ситуации.
Я хотел вот какой вам вопрос задать, потому что среди экономистов и политологов, вернее, здесь будет вернее сказать так, бытует мнение, что Пиночет потерял власть в конце 80-х из-за того, что у чилийцев в Чили выросло благосостояние, что сократило его электоральную базу. То есть там было меньше маргиналов, которые решали проблемы через прямое насилие. Во-первых, сначала согласны ли вы с этим тезисом?
Пиночет потерял власть в результате референдума. Значит, там ситуация такая была. Сначала в первый год после пиночетовского переворота там существовала власть хунты. Слово «хунта» – это не ругательство. У нас иногда считают, что слово «хунта» – это самая жестокая диктатура, а если диктатура менее жестокая, то это не надо называть хунтой. Нет, хунта – это коллегиальное управление, когда коллективное решение принимало несколько генералов, руководящих различными родами войск, и Пиночет был одним из членов хунты. В этом смысле, скажем, Политбюро тоже можно назвать хунтой. Это коллегиальный орган, который управлял Советским Союзом. Вот. После хунты через некоторое время власть перешла к Пиночету, который обладал единоличным правлением. И когда он провел референдум о надо ли сохранять вот такую форму правления уже в конце 80-х годов, он референдум проиграл и не стал устраивать нового переворота, он ушел от власти. И с тех пор в Чили демократическая власть, там приходят к власти то резкие противники Пиночета, то условные наследники, скажем так, не в смысле диктатуры, а правые, которые чтут роль Пиночета в чилийских реформах и в чилийском государственном развитии. А Пиночет, я думаю, потерял власть по тем же самым причинам, по которым в демократических странах всегда правители теряют власть. Если ты находишься у власти 10 лет, 15 лет, то очень велика вероятность, что избиратели проголосуют против тебя. Накапливается усталость от одной и той же фигуры. Возникает представление, иногда иллюзорное, что вот новые люди придут к власти, они проведут какие-то новые позитивные реформы, и жизнь наша улучшится. А иногда просто стареющий правитель, ну, уже не вызывает таких позитивных эмоций, как было, когда он был молодым. И в этом плане в какой-то момент проиграла выборы Меркель, в какой-то момент проиграла выборы Маргарет Тэтчер, они вот все были подолгу у власти. Конрад Аденауэр в Германии 60-х не проиграл выборы, но его наследник Людвиг Эрхард выборы проиграл. То есть это, в общем, нормальная ситуация. Странно было бы, если бы чилийцы поддерживали Пиночета бесконечно. Но вот на эти общие рассуждения, конечно, накладывается то, что Чили после, в годы Пиночетовского переворота была очень поляризованной страной. С одной стороны, были правые, которые считали, что Пиночет спасает страну, проведя разумные экономические реформы, он избавляет страну от той нищеты, которую вела экономическая политика Сальвадора Альенде. С другой стороны, были люди, которые ставили на первый план демократию и считали, что какие бы диктатор ни провел позитивные экономические реформы, демократия все равно лучше. В этом смысле Пиночет плох по всем позициям, надо от него избавляться. И вот к моменту референдума вот эти вот демократические настроения возобладали над настроениями, которые были в пользу продолжения пиночетовской политики. Ну, кстати, вот еще может быть важный момент. Мы его очень хорошо понимаем по нашей российской истории. Давайте вспомним. Вот сразу после рыночных реформ люди еще очень хорошо помнили дефициты советского времени, и поклонников советской экономики было очень мало. Ельцин в 1996 году выиграл выборы президентские в значительной степени благодаря антикоммунистическим лозунгам. А суть этих лозунгов состояла в том, что если коммунисты придут к власти, опять все будет в дефиците. Потом сменились поколения. Но сегодня даже не только молодые люди, но и люди среднего возраста советских дефицитов не знают. И в этом смысле вопрос о том, хорош был или плох Советский Союз, перестал быть таким актуальным. Вот так же произошло с пиночетовскими реформами. Люди ближе к концу 80-х годов уже не так остро ощущали развал экономики, который произошел при Сальваторе Альенде. Соответственно, и значение пиночетовских реформ тоже не так остро ощущалось.
А мой вопрос был вот к чему еще. К тому, что из некоторых от некоторых политологов я, собственно, и слышал. Вот смотрите, Пиночет проиграл, потому что люди стали умнее и больше зарабатывать стали и получили хорошее образование. А посмотрите на то, что происходило в России в начале 2000-х. Вот держали постоянно высокую подушку, имеется в виду, деньги платили людям, выплачивали высокие зарплаты, и, собственно, те поддерживали режим. То есть я вот как раз и не вижу вот этой вот, как сказать, не вижу противоречия в том, что... Вижу серьезное противоречие в том, что говорят. Да, при том, что, вот смотрите, экономика росла и тогда, а лидеры остаются. А тут вот, а в Чили ушел. Я только исходя из-за этого.
Ну, понятно. Ну, насколько я знаю, в Чили были интеллектуалы как пропиночетовского, так и антипиночетовского толка. Нельзя сказать, что более успешные, богатые, обеспеченные люди выступали против Пиночета. Раскол шел, как мне представляется, именно по той линии, о которой я сейчас говорил. Люди богатые, обеспеченные, успешные гораздо чаще выступают за демократию, чем маргинализированные. Но демократия не обязательно означала уход Пиночета от власти в тот момент. Демократия означала, что Пиночет какое-то время мог демократическим путем сохранять свою власть. Скажем, если бы на референдуме большая часть высказалась за то, чтобы пиночетовский режим сохранялся, то это было бы демократическое высказывание. Но в какой-то момент, понятно, Пиночет от власти ушел бы либо по старости, либо ну, просто на следующем политическом цикле уже против него высказались бы люди. Так что в этом смысле переход к Чили к демократии был неизбежен. Люди, которые поддерживали Пиночета, ни в коей мере не предполагали, что надо навсегда сохранить какую-то военную диктатуру, и вот так будет лучше. Нет, так лучше не будет, это, в общем, было понятно чилийским интеллектуалам тогда уже.
А завершая уже наш разговор, хотя у нас остается около 5 минут, здесь вот мы задавали вопрос тому, Пиночет больше добро или зло? Понятно, что вопрос совершенно, как сказать, не точный, а больше ориентирован на эмоциональный ответ. Так вот, большинство сказало зло, порядка 70%, и меньше всех 30% сказали, что это добро. Я понимаю, что тоже там, ученому задавать этот вопрос, наверное, не с руки, но тем не менее, ну вы как полагаете?
Я, конечно, не удивлен такого рода ответом, тем более в сегодняшней России, где люди, получая такой вопрос, по сути дела голосуют между диктатурой и демократией, а не говорят о конкретных реформах. Что касается меня, я считаю, что вот тот самый конкретный Пиночет, не абстрактная фигура, а именно конкретный человек, конкретный генерал в Чили 70-х годов, больше добро, чем зло. Хотя именно в такой постановке нельзя сказать, что это абсолютное добро. От пиночетовских репрессий пострадало много людей. Это были жесткие репрессии. Но думаю, что если бы этого переворота не произошло, то в Чили пострадало бы гораздо больше людей. Люди, у нас вот как-то иногда считается, что люди, умирающие от голода, бедствующие, живущие в плохих условиях, вот в том, что люди живут в таких условиях, виноват бизнес. Почему бизнес держит высокие цены? Почему бизнес не помогает малообеспеченным? Но, как правило, в этом виноваты политические режимы. Политический режим может произносить очень много красивых слов о необходимости поддерживать бедных, но при этом люди будут жить в очень плохих условиях и постепенно вымирать. Вот в Чили была реальная опасность того, что будет именно такая ситуация. Тот, кто считает, что я преувеличиваю, может сравнить историю Чили с историей других латиноамериканских стран и посмотреть, как долго бедность, нищета держатся в самых разных латиноамериканских странах, там, где приходят лидеры типа Уго Чавеса или Николаса Мадуро и произносят очень хорошие лозунги в поддержку населения, но при этом эти страны, даже обладая нефтью, Венесуэла ведь нефтью обладает, Чили не было нефти. Вот даже с такими богатыми ресурсами страна живет очень плохо. Поэтому если какой-то жесткий диктатор все-таки проводит серьезные экономические реформы и ставит страну на позитивный в экономическом плане путь развития, то я склонен считать, что это скорее добро, чем зло. Хотя в конкретно юридическом плане это вопрос очень сложный. Мы знаем, что одна из проблем пиночетовской старости состояла в том, что его хотели судить за те конкретные преступления, которые были совершены в годы пиночетовского режима. Да. С точки зрения юридической его можно было осудить, но всегда есть опасность, что если такого рода авторитарных лидеров жестоко осуждают, то это будет уроком для будущих политических лидеров. Ни в коем случае не делайте такого рода реформы, потому что вас за это могут осудить. Кстати, похожая ситуация в Южной Корее с некоторыми экономическими лидерами. Эта проблема может актуальной быть и для нашей страны. Ну вот представим себе, через 10, 15, 20 лет в России произойдет демократизация. Скорее всего, экономика России к тому времени будет в плохом состоянии. Она уже давно не развивается, и каких-то серьезных надежд на экономическое развитие в ближайшие годы у меня нет. Соответственно, в условиях демократизации России понадобятся новые серьезные экономические реформы. Готовы ли будут политические лидеры будущей России на серьезные и жесткие реформы? Или они скорее будут склонны к популизму? Я думаю, что если в голове у них будет судьба таких лидеров, как Пиночет, то они скорее склонны будут к популизму, потому что лучше не совершать ничего рискованного, за что тебя потом впоследствии могут осудить. Лучше не делать для страны каких-то серьезных позитивных реформ, но сохранить себя как человека, не нарушавшего никакие законы. Ну, кстати, и судьба Гайдара, в общем, на эту мысль настраивает. Гайдар не осуществлял никаких государственных переворотов, но в памяти многих людей в сегодняшней России остался фигурой отрицательной. Голосование за Гайдара и против Гайдара тоже дают примерно такие же результаты. Значительное большинство считает, что реформы были плохими. Поэтому может ли у нас появиться новый Гайдар в будущем, когда понадобится реформа? Я думаю, что разумный человек просто опасается идти на такие серьезные преобразования.
И в завершение тогда финальный вопрос, это больше для такой, как сказать, для такого небольшого резюме. Возможен ли был Пиночет в России, на ваш взгляд, или нет?
Нет, не было ни одного случая, когда нечто подобное могло бы произойти. Попытки государственного переворота, которые, скажем, осуществлял полковник Рудской в октябре 1993 года, ну, явно не настраивали на мысль, что Рудской может стать новым Пиночетом. Ну, а когда к власти пришел полковник Путин, он пришел в результате демократических выборов, это уже другая, не пиночетовская история была. Ну, и Путин, как мы видели, лишь в первые пару лет был склонен к проведению серьезных экономических реформ, затем всякие экономические преобразования остановил, и вот наша страна с 2009 года находится в экономической стагнации без каких-то надежд на позитивные изменения в экономике. Так что вот совершенно не пиночетовская история по всем параметрам.
О да. А здесь нас кто-то из зрителей спрашивал, сколько человек было и кто входил в хунту Пиночета. Там состав менялся, но, насколько я помню, основные это были представители, сам Пиночет, как представитель от армии, а военно-воздушные силы, военно-морские, по-моему, карабинеры. Вот так просто отвечаем на вопрос.
Да, то есть как бы сам смысл хунты, что люди, которые обладают реальной властью, должны быть представлены в руководстве, чтобы какая-то часть войск не попыталась осуществить новый переворот против того генерала, который у власти находится. Потом потребность в этом, естественно, исчезнет.
Ну да. Спасибо большое. Это была программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. Кстати, про переворот, попытку, точнее, переворот 30-летней уже, получается, давности в октябре. Мы, скорее всего, обязательно поговорим. Скорее всего, обязательно. Это я такая журналистская, конечно, история. Вот. А пока я прошу...
Я считаю, лайки. Что нам надо будет в начале октября одну из программ посвятить 30-летию октябрьских событий в Москве. Ну и, кстати, подробно разобрать, был ли это переворот, потому что я сейчас в отсутствии времени так быстро сказал, что это была попытка переворота. Но, конечно, надо более обстоятельно охарактеризовать то, что тогда происходило.
Вот, по-моему, хороший план. Ставьте лайки, это я обращаюсь к нашим зрителям, и там написано внизу, как нас можно поддержать, чтобы выходили дальше эти программы, не только эти. Подписывайтесь на канал, это важно. Спасибо, Дмитрий Игоревич.
Спасибо. Всего доброго.
А мы закругляемся.